Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Другой мир» и я, православный психолог Татьяна Владимировна Слухина. Сегодня мы с вами продолжим начатую в предыдущем эфире тему неврозах, духовной природе этих заболеваний, этих духовных проблем. И хочется начать с того, что в прошлом эфире я уже в конце программы сказала, привела слова святого Арсенофия Великого, что вера есть смирение. Сейчас у нас идут страстные дни, страстная неделя, и, наверное, именно в такие дни нужно вспоминать о том, что дается, конечно, Господом очень много испытаний многим людям в разных формах. Кому-то эти испытания даются для вразумления, кому-то для, может быть, того, чтобы человек действительно пришел к Господу, просил у него помощи, не надеялся только на свои силы. И вот в этом ракурсе, если рассматривать природу невроза, то, о чем мы говорили, что невроз есть столкновение между желаемым и действительным, наверное, все-таки нужно руководствоваться тем, что особенно верующим людям, что очевидно по грехам своим приемлем, либо для испытания веры, что, впрочем, одно не отменяет другого, я думаю. И слова Арсенофия Великого о том, что Господь ведает о нашей скорби, и если не спешит поменять имеющееся положение вещей, то, стало быть, и нет пока его святой воли вот так в раз исцелить нас. Когда, к примеру, со святыми случались неприятности, болезни или скорби, то ведь они не сетовали, они благодарили за то Бога и говорили именно теми словами: «По грехам своим приемлю». А что получается чаще всего в нашей обыденной жизни, как мы реагируем на какие-то экстремальные ситуации, может быть, либо на конфликтные отношения, на собственные личностные проблемы. Мы не желаем разбираться, мы не желаем длить эту духовную боль и хотим, чтобы все это завершилось скорее, хотим исцеления любой ценой. Собственно, в этом, наверное, и заключается то самое столкновение между желаемым и действительным, которое представляет собой невроз. И лечиться, конечно, можно и нужно. И я, как православный психолог, конечно, очень хотела бы добиться того, чтобы как можно меньше, может быть, люди испытывали боли, но и помочь им всемерно в этом. Но дело в том, что без смирения, наверное, вряд ли это получится. Можно принимать какие угодно лекарства, и можно пытаться как-то изменить эту ситуацию вот таким, скажем, распространенным способом, искусственным способом. Но очень важно в первую очередь смириться с постигшими вас болезненными обстоятельствами, принять их. И более того, может быть, прозвучит несколько, может быть, и парадоксально, но считать себя достойным принять эти обстоятельства, достойным принять их и принять их с благодарением. Очевидно, в этой ситуации и самому человеку станет намного легче, и он сможет стать тем солнцем, которое дарит тепло, вне зависимости от того, что творится на земле. Войны, льется кровь, страдания, а солнце светит. Много зла творится на земле. Солнце продолжает светить. Оно не мстит за то, что... Оно не прекращает дарить свет. Оно не мстит за то, что за его свет отвечают не радостно, не ценят его свет. Его свет – это любовь, и также Господь, Он любит нас, Он дарит нам свет, Он дарит нам свою любовь, но мы чаще всего не ценим этого, мы не замечаем эту любовь, мы не замечаем этот свет и продолжаем творить беззаконие и продолжаем испытывать Его любовь. Но дело в том, что любовь Господа она бесконечна, она беспредельна, и Он любит нас в любых обстоятельствах. Какими бы мы грешниками ни были, Он продолжает дарить нам свою любовь. И мы должны понимать, что если даже нам кажется, что никто же на свете, никто на земле не любит нас, все лишили нас своей любви, то Господь всегда любит. Он всегда рядом. Стоит только обернуться к Нему, притянуть к Нему руки и принять этот свет в свое сердце. И отдавать его людям, дарить его тем, кто окружает вас. Ведь, если мы помним, Господь высших сил потерпеть не даст, в этом нас уверяет и святой апостол Павел, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. И поэтому надо успокоиться, как бы тяжело, как бы плохо ни было, нужно успокоиться и не отчаиваться. Потому что невроз, в первую очередь, это болезнь духовная. Если вы постараетесь смириться, болезнь пойдет на убыль. И пройдет, действительно пройдет, но нужно, конечно, все равно прибегать и к помощи ближних, и ближние должны откликаться, не должны оставлять человека в отчаянном положении, в отчаянной ситуации, даже когда, может быть, они видят, что их близкий неверно поступает, делает неверные шаги. Вот такое есть выражение «зацикливает человека», да? То есть он, может быть, не в состоянии как-то взять себя в руки и успокоиться и начать здраво мыслить, но в этом случае все-таки нужно помогать друг другу и носить бремена друг друга. И это будет очень важно, если кто-то из близких, даже если человек ведет себя неверно, даже если он натворил, может быть, множество ошибок, оступился, но надо подать ему руку, надо вспомнить о том, что это все-таки образ Божий, тот, кто рядом с тобой. Если он заблудился, то нужно помочь ему выйти из этого лабиринта, потому что бывает так, что человек самостоятельно уже не способен выбраться. Ему, может быть, не хватает духовных сил, либо ему не хватает разумения. И все же, конечно, может быть, скажете, легко вот так со стороны сказать, надо смириться. Это все может быть и прописные истины, но, тем не менее, иного, наверное, выхода нет, потому что в противном случае накал страстей никогда не приведет к какому-то ни конструктивному, ни к целесообразному решению вопроса, решению какой-то конфликтной ситуации. Поэтому в любом случае нужно постараться успокоиться, но если твой близкий человек, если ты видишь, что ему не хватает, может быть, духовных сил для этого, нужно протянуть ему руку помощи, нужно ему помочь и забыть при этом про свои обиды, про постараться отринуть свои, может быть, амбиции и посмотреть на этого человека как на образ Божий и помочь ему соответствовать этому образу. Бывает так, что человеку очень сложно самому это сделать. И я не говорю сейчас только о профессиональной помощи, скажем, о психологической помощи, но ведь все в основном происходит именно вот в этой связке с близкими людьми. И если близкие люди будут относиться друг к другу как враги, наверное, может быть, даже человек и не в состоянии уже будет и дойти и до специалиста, и решить свои вопросы, потому что он уже будет в таком духовном состоянии, такого духовного отчаяния, что какого-то непонимания, что ему делать, что он растеряется в этой жизни, и если, не дай Бог, есть какие-то склонности, скажем, к химической зависимости, к употреблению алкоголя, наркотиков, то человек, к сожалению, для того, чтобы желать уйти вот из этой среды, которая причиняет боль, из этой конфликтной среды, он может пойти вот таким неверным путем, и будет очень сложно помочь ему вывести его из этой ситуации, даже уже при помощи специалистов. Поэтому, наверное, очень большая ответственность, я думаю, лежит на близких людях, на членах семьи, чтобы не доводить до таких крайних ситуаций. Старайтесь смиряться, старайтесь, может быть, прощать, стараться прощать и забывать о себе, о своем эго, о своем «я». Вспомните об этом потом, может быть, и не придется даже. Но постарайтесь сначала подумать о том человеке, который перед вами. И даже, может быть, если он агрессивно ведет себя, если он оскорбляет вас и что-то говорит недостойное, и ведет себя так, может быть, нужно... Это может быть просто, знаете, может быть, какая-то шелуха, и неизвестно, почему человек так ведет себя. Потом, может быть, он и пожалеет об этом, и скорее всего. Но в данный момент, может быть, не имеет смысла реагировать на такое поведение. Либо промолчите, либо с любовью обратитесь к этому человеку, и вы увидите, что, скорее всего, он, сердце его оттает, и совсем иначе уже диалог пойдет, и конфликт, может быть, потухнет. О том, какую радость приносит человеку смирение, мы читаем и в жизнеописании многих святых отцов. Ну, я не буду сейчас приводить примеры, их множество. И все-таки вот хотелось бы еще раз сделать акцент на том, что в первую очередь смирение. Ну, естественно, невроз, заболевание очень сложное, тяжелое, и очень часто подключается и психосоматика, начинают страдать и внутренние органы, и поэтому, конечно, приходится обращаться к специалисту, получать профессиональную помощь, но духовные рычаги – это очень мощные рычаги, и если использовать их и самостоятельно, и использовать их при общении с близкими людьми, наверное, очень многих бед и проблем со здоровьем можно избежать. Человек заболевает неврозом, конечно, не вдруг, и у этого недуга есть свой период так называемой предболезни. Можно нарисовать своеобразный портрет потенциального невротика. Вернее, это, наверное, будет целая галерея психологических типов, каждый из которых имеет склонность переходу потенциальных скрытых болезненных сил в реальные. Одной из отличительных особенностей таких людей является стиль мышления, носящий характер бескомпромиссности. В их оценках часто сквозит выраженная категоричность, и многое из происходящего не имеет для них оттенков и строится на контрасте. Плохо – хорошо. Мы понимаем, так не бывает. Всегда есть свет, есть тень, конечно, но есть и полутень, и есть приглушенный свет. Не бывает только явно выраженных полюсов. Это система координат, как вы знаете, на ней очень много делений, и поэтому есть какая-то градация существует и в положительной плоскости, и в отрицательной, поэтому ни в коем случае нельзя вот так категорично судить о чем-то, потому что, во-первых, мы не знаем, что происходит в душе человека, даже если он ведет себя, возможно, либо агрессивно ведет себя, и вам кажется, что он абсолютно неправ, и неизвестно, что в это время творится в душе человека. Скорее всего, может быть, даже он ведет себя так, это поведение, возможно, является его психологической защитой. А на самом деле, возможно, он глубоко страдает в это время. Возможно, его душа обливается слезами. И он мысленно и духовно, душевно простирает к вам руки и молит вас о помощи и о пощаде, просит, чтобы вы протянули ему руку помощи. Но вы не протягиваете, и вы вступаете с ним в противодействие, и это приводит его к состоянию отчаяния, озлобляет. Понимаете, то есть нужно как-то все-таки нам, наверное, стараться, во-первых, ну, не снимать кальку с того, что происходит, и читать вот то, что на поверхности, и давать этому категоричную оценку. Мы не знаем, что происходит в душе человека. И поэтому всегда нужно опираться, не бывает, наверное, людей, абсолютно сотканных из недостатков. У каждого человека есть, конечно, несомненно, достоинство. И при общении с каждым человеком нужно опираться на его достоинство. И не поминать, особенно в конфликтных ситуациях, у нас есть, у многих у нас такая пагубная привычка. Во-первых, когда начинается какой-то конфликт или спор, мы зачем-то тянем что-то из прошлого, подтягиваем к этому конфликту, возможно, даже имеющие какое-то абсолютно косвенное отношение, даже не прямое к происходящему. Но это объясняется, наверное, тем, что мы хотим сделать больно тому человеку, который досаждает нам. И вот мы пытаемся хлестать его этими воспоминаниями из прошлого, тогда в ответ ваш оппонент начинает, ведь у каждого из нас есть недостатки, он начинает из своих воспоминаний тоже вылавливать что-то, что бросает вам в лицо. И вот начинается такой обмен, уже забыли, о чем спорили, о чем, собственно говоря, был разговор, и переходит уже на вот эти вот глубинные какие-то свои обиды, глубинные, и уже разговор получается совершенно ни о чем, но опять же наносятся какие-то оскорбления, возможно, такие, которые остаются потом зарубками на всю жизнь и становятся сердечной раной. И очень сложно потом выйти из этой ситуации, и оба человека, которые, возможно, даже любят очень друг друга. Это могут быть и супруги, могут быть и родитель, и ребенок, либо, ребенок, мы об этом не говорим. Дети все-таки действительно ангелы. Они не способны, к сожалению, на месть, на которую способны взрослые люди, да, вот именно то, о чем я говорю. Потому что очень часто бывает, когда вот так хлещут воспоминаниями из прошлого, это все-таки, наверное, относится к разряду мести. Мы мстим так друг другу, когда ссоримся. Но этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно помнить, что если мы хотим, чтобы в семье был лад, то мы должны говорить только о том, что имеет отношение к предмету нашего спора, либо нашего конфликта. Только в этом случае мы сможем, во-первых, существует гарантия, что мы действительно конструктивно сможем решить данную проблему. И не нужно будет копаться в прошлом, выискивать недостатки и говорить о том, что вот ты вообще, ты всегда так делаешь, ты всегда такой или ты всегда такая. Ты прежде совершал такие же ошибки, либо подобные. Этого делать ни в коем случае нельзя. Но вернемся к природе невроза. Невроз, конечно, внешние провоцирующие факторы и обстоятельства представляют собой лишь последнюю каплю. Пусковой механизм, так называемый, развития невротических нарушений. Но невроз все-таки чаще возникает в результате внутренних личностных процессов. То есть он зарождается внутри. Он зарождается от того, что человек не принимает окружающую действительность. Это может быть по разным причинам. Может быть, он действительно и прав. Может быть, он действительно находится в каких-то обстоятельствах. Не то, что прав, а есть у него основания. Есть основания переживать как-то, может быть, какие-то из препятствий, в результате которых которые он не может преодолеть, или ему кажется, скорее всего, что он не может преодолеть, он не в силах преодолеть, то есть он не может опереться на свои внутренние духовные силы, особенно если он не прибегает к молитвенной помощи, либо за него никто не молится, то ему, конечно, очень сложно. Но все-таки у человека, склонного к этому недугу, к возникновению невроза, вырабатывается своеобразная способность, то есть можно сказать, что это такое отличительное качество невротиков, своеобразная способность нервозно реагировать на жизнь. Ведь, конечно, бывает хронический стресс, бывает, что длящаяся какая-то ситуация, которая постоянно провоцирует и постоянно является таким маяком, стимулом для невротических реакций. Но ведь часто бывает, что человек вообще на все реагирует подобным образом. Одни причины для переживаний, конфликты, стрессы со временем уходят, становятся неактуальными, но вскоре их место в жизни такого человека занимают другие, и недуг возобновляется. Значит, все-таки нужно исходить из того, как сам человек воспринимает сложившуюся ситуацию и окружающую его действительность, как он относится к отношениям с людьми, окружающими его. Значит, все-таки, скорее всего, причина коренится именно в самом человеке, в его взгляде на жизнь, в его, может быть, возможно, завышенных требованиях от окружающих, к окружающим, либо к неприятию абсолютно, допустим, каких-то обстоятельств, которые создают препятствия для достижения им цели. А ведь Господь дает препятствия для того, чтобы, возможно, испытать, насколько мы действительно желаем того, к чему стремимся. Может быть, вот так вот нужно посмотреть на ситуацию. Ведь если человек сразу отступает, то, возможно, может быть, ему и не нужно было это, то, к чему он стремился, если он не находит в себе сил, либо желания бороться за достижение своей цели. Возможно, так, может быть, даже в таком случае это и благо, тем самым Господь показывает человеку, что, наверное, это может быть и не та цель, но если действительно цель была избрана осознанно, то, наверное, очень мало таких обстоятельств, которые не дают возможности достичь этой цели, если человек действительно эту цель поставил, и он всей душой стремится к ней. Тогда, ведь если человек завоевывает что-то легко, он и не ценит этого. А если завоевывает с трудом, через преодоление, то это для него становится очень ценным и дорогим, это становится его цель, становится его сокровищем. Возможно, для этого Господь дает нам препятствия. Поэтому совершенно не обязательно препятствия рассматривать как некие помехи, некая, может быть, некую оставленность Богом. А может быть, это помощь, на самом деле, может быть, это так нужно воспринять. В течение болезни невроза выделяют несколько фаз. Выделяют невротическую реакцию, острый затяжной невроз, невротическое развитие. Подобная схема позволяет видеть и анализировать возможность перехода одного типа течения невроза в другой. Больные с диагнозом невротическое развитие являются практически нетрудоспособными. Их часто переводят на инвалидность. Но вот все-таки еще раз о духовной стороне этого заболевания хотелось бы сказать, что неврозы справедливо называют запущенной формой страстей. Имеется в виду страсть в святоотеческом понимании этого слова, как греховное расположение души. В глубинной основе разнообразной невротической симптоматики лежит в первую очередь оскудение любви в сердце человека. А там, где нет любви, произрастают сорняки, такие как равнодушие, неприязнь, нетерпимость, раздражительность, гневливость, завистливость. Да и страх можно тоже отнести. Страх перед отношениями, страх перед решением каких-то проблем, потому что нет этой любви, на которую можно опереться и которая поможет, наверное, решить любую проблему. Наверное, любовью можно согреть любого из нас, если только человек, которого ты согреваешь любовью, если он поверит тебе, и если он не будет сопротивляться этому. Потому что, к сожалению, бывают и такие ситуации, когда человек не приемлет любовь, он не умеет принять любовь. Он то ли подвох, может быть, какой-то видит, то ли сам, не умея любить, не понимает, что возможно такая ситуация, возможно такое развитие отношений, когда, скажем, ты причинил кому-то зло, а тебя все равно любят. Человек может не понимать, что это искренне, что его действительно искренне любят. Возможно, понимает, насколько он далек от Господа в этот момент, что ему нужна помощь, и он не приемлет любовь. Он отказывается от этой помощи, и, конечно, в его душе происходит, разворачивается драма. Поэтому я просто призываю всех нас, и себя, конечно, в том числе, потому что я тоже человек, человеческая природа, действительно греховна, и любить, и принимать любовь. Это очень важно. Потому что если мы не умеем принимать любовь, если мы не умеем, если мы не видим искренности в других людях, а все время пытаемся как-то трактовать их поступки, видеть какое-то двойное, тройное дно, может быть, не нужно, если тебе протягивают руку помощи, прими эту руку и поблагодари человека, и пусть тепло разольется в твоем сердце, и пусть этот свет, который дарит тебе человек через Господа, Господь через этого человека, то есть это все, в общем-то, как единый цикл, прими эту любовь, прими это тепло, не подвергай это сомнению. А может быть, а почему он так сделал? А может быть, за этим что-то стоит? Да ничего, может быть, не стоит. И, скорее всего, просто человек сделал шаг вам навстречу. Сделайте навстречу ему два шага. И вы сблизитесь, вы подойдете друг к другу, и вы поймете, что вы близкие люди, что и делить-то вам нечего, и что на самом деле любите вы друг друга, не можете друг без друга. И все эти ваши обиды, может быть, и совершенно ничего не стоят, и все они надуманы. А если даже что-то и случилось когда-то, кто-то был неправ, так простите этого человека. Ведь наверняка он уже и сам себя корил не единожды, и, возможно, и исповедовался об этом в своем грехе, а вы продолжаете носить в своем сердце вот эту обиду на него, что он совершил когда-то что-то, причинил вам зло, либо совершил какую-то ошибку. Давайте будем любить друг друга, давайте будем жалеть друг друга, сочувствовать друг другу, сострадать, сопереживать, и тогда нам всем будет легче. Многие невротики говорят о душевном бесчувствии, поэтому я сейчас и делаю такой акцент на любви. Говорят о каком-то внутреннем холоде, который ими овладел. Преподобный Серафим Саровский по этому поводу, вот я процитировала слова, говорил следующее. «Бог есть огонь, согревающий и разжигающий сердца и утробы. Итак, если мы ощущаем в сердцах своих хлад, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем же Господа, и Он пришед, согреет наше сердце совершенной любовью не только к Нему, но и к ближнему, и от лица теплоты изгонится хлад добро ненавистника». Действительно, очень верные слова. Давайте любить друг друга. Мощным психотравмирующим и неврогенным фактором при возникновении невроза выступает, конечно, тяжелая болезнь. И, к сожалению, по-христиански болеть умеют далеко не все. Какая-то адекватная, сдержанная, мужественная реакция на недуги встречается крайне редко. И гораздо чаще у людей в таких ситуациях возникают невротические реакции. Так вот, например, выделяются 5 типов подобных невротических реакций, скажем, на инфаркт миокарда. Первый тип – кардиофобическая реакция. Больные боятся за сердце, испытывают страх перед повторным инфарктом миокарда, внезапной смертью. Они чрезмерно осторожны, особенно при попытках расширения режима физической активности, боятся этого. Усиление страха сопровождается, то есть является пусковым механизмом, дрожи в теле, тремора, слабость, побледнение кожи, сердцебиение. Затем может развиваться депрессивная реакция. В психическом состоянии таких страдающих невротическими реакциями доминирует угнетенное, подавленное состояние, апатия, безнадежность. Следующая реакция – ипохондрическая. Главной ее особенностью является постоянная явная переоценка тяжести своего состояния, чрезмерная фиксация на состоянии собственного здоровья. Ну и, конечно, истерическая реакция. Для нее характерны эгоцентризм, демонстративность, стремление привлечь к себе внимание окружающих, вызвать сочувствие, причем совершенно, может быть, такими неприемлемыми способами. Это может быть и демонстративно-шантажное поведение. Человек, понимая, что, особенно когда за ним ухаживают близкие люди, человек болящий понимает, что, конечно, его никто не оставит, за ним будут ухаживать, и он начинает, может быть, манипулировать как-то, используя эту ситуацию. Возможны такие варианты. И это, конечно, совершенно неприемлемо, потому что если за болящим ухаживают, ну, вполне может быть, что, конечно, может быть, что-то не идеально, может быть, есть какие-то претензии у болящего человека, может быть, ему бы хотелось какого-то либо больше внимания получать. Ну, все может быть, но объективно, может быть, и не могут ему даже столько внимания уделить, но делается все необходимое, то, что нужно. Но человек вот желает, жаждет получить больше внимания и придумывает какие-то способы совершенно неприемлемые. Начинает, по сути дела, истязать тех, кто рядом с ним находится. Истязать, имею в виду, морально. Конечно, это очень тяжело и для окружающих, для близких людей, для тех, кто помогает болящему, да и для самого этого человека, потому что получается, что он затягивает себя и тех людей, которыми он недоволен, которым он высказывает претензии, затягивает в какой-то порочный круг выяснения отношений. А вместо этого, может быть, имеет смысл просто ласково, по-доброму, по-человечески, спокойно сказать: «Дорогой мой, тому, кто за тобой ухаживает, вот у меня-то вот большая просьба, скажем, а ты не мог бы сделать то-то и то-то еще?» По-доброму, ласково и нежно. И я уверяю вас, что если это будет так, то вдвойне дадут вам, никогда не откажут. Но ни в коем случае, это я сейчас обращаюсь к болящим, ни в коем случае не нужно манипулировать теми людьми, которые ухаживают за вами. Не нужно создавать такую ситуацию, когда каких-то упреков, недовольства высказывается человеку, который за вами ухаживает. Это совершенно не нужно делать. Просто вы пойдите другим путем. Вы сердечно попросите человека или подскажите ему, что он должен. Может быть, он даже не догадывается, что вам нужно. А вы уже несете в сердце своем, заключаете в сердце свое обиду и начинаете вот таким образом мстить тому человеку, по сути дела, мстить за то, что он, может быть, чего-то не сделал для вас. А ведь все это решаемо, и совершенно не обязательно создавать искусственно-конфликтные ситуации. Но есть еще пятый тип невротических реакций, это анозогнозическая реакция, так называемая. Она отмечается в том случае, когда человек отрицает свою болезнь с игнорированием и лечебных рекомендаций, и грубо нарушая режим лечения. И такой вариант тоже возможен. Конечно, для того, чтобы исцелиться, в первую очередь нужно осознать самому, что ты хвораешь, что тебе нужно необходимо просто духовное исцеление и физическое исцеление. И, конечно, человек должен сам в первую очередь прийти к этому выводу, потому что как бы мы со стороны не помогали, конечно, наша помощь, помощь окружения очень важна для такого человека, крайне важна. Даже если он отрицает то, что ему нужна помощь. Это можете не верить этим словам. Ему крайне нужна помощь. Это как крик о помощи в пустыне. Нет, мне ничего не нужно. Я хочу остаться один. Оставьте меня в покое. Нет, он нуждается. Это его крик о помощи. Это как плачет малое дитя, рыдает и вопиет. Вопиет таким образом нелогично, неразумно, но вопиет именно о помощи. Поэтому не надо оставлять такого человека. Всегда нужно продолжать ему помогать и скрепить, может быть, в сердце своем обиду. Хотя это, конечно, очень сложно, потому что всегда, к сожалению, включается наше эго, наши собственные амбиции, самолюбие. Как же так? Нас обижают, нас оскорбляют. А мы так много сделали, мы старались. Это незаслуженно. И включается наше эго. И начинается конфликт. И действительно, если человек, может быть, вот в этом конфликте один из оппонентов, человек болящий, страждущий, может быть, надо тогда пойти ему навстречу и не лелеять, не холить вот эти свои обиды, которые он вам, возможно, и действительно реально причинил, а постараться смириться, об этих проблемах, простить эти все обиды и протянуть руку помощи человеку, которому действительно сейчас в данной ситуации намного хуже, чем вам. У всякой болезни есть духовные корни, но распознать их подчас бывает невозможно. Но невроз же выделяется все-таки из числа остальных психических и соматических заболеваний тем, что является своего рода чутким нравственным барометром. Его связь с духовной сферой очевидна, и возникновение этого недуга вследствие душевных терзаний и угрызений совести может быть стремительным. Однако грех все-таки лишь создает духовную почву для возникновения невроза, а развитие невротических проявлений, я говорила об этом в прошлом эфире, зависит и от особенностей характера, и от условий жизни, и воспитания, от нейрофизиологических, в конце концов, предпосылок, и также различных стрессов и других обстоятельств, которые имеют место в жизни человека. И все в одну схему не уложить. Жизнь гораздо сложнее. Здесь все очень индивидуально. У одного человека может сформироваться невроз, а у другого реакция ограничивается потрясением, но болезни не возникает. И глубинная сущность неврозов – это тайна, известная только Господу. Скорее всего, так. Но греховные страсти остаются неведомыми нехристианским ученым, конечно, поэтому найден некий такой невидимый универсальный враг человечества по имени стресс, с которым наука пытается бороться и различными способами. Они, конечно, все имеют право на жизнь, на существование, и их надо применять. Я имею в виду сейчас и массажи, возможно, транквилизаторы, какие-то противострессовые диеты различные, да, то есть то, что могут вам специалисты рекомендовать. Многие прибегают по старинке, вот, как я уже сказала, нередко к водке, как лечение от стресса, либо к наркотикам. Но все-таки невроз нужно рассматривать, конечно, как в первую очередь как духовную проблему. В связи с этим вот я взяла с собой книгу, и верующие люди наверняка читали «От меня это было». И этот проникновенный Божий глаз открылся душе, напряженно ищущей волю Божию в каждом мгновении своей жизни. И многие верующие утешаются этим словом. Но, возможно, нас слушают люди, которые, радиослушатели, которые не знакомы с этим произведением. «Беседа Бога с душой человека» была подписана никому неизвестным старцем Серафимом, ныне любимым многими Серафимом Вырицким, который канонизирован Православной Церковью в лике преподобных. И по Божию промыслу к нам пришло это творение. Я думаю, что будет очень уместно именно в контексте нашей темы «Духовная природа невроза» прочитать «Беседу Бога с душой человека». От меня это было. Думала ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорога в очах моих, многоценна, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придет, как река, я хочу, чтобы ты знала, что от меня это было, что твоя немощь нуждается в моей силе, и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать мне возможность бороться за тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют? От меня это было. Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами. Ты не случайно оказалась на твоем месте. Это то самое место, которое я тебе назначил. Не просила ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так вот смотри, я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобой только выполняют мою волю. Находишься ли ты в денежном затруднении? Тебе трудно сводить концы с концами. Знай, что от меня это было. Ибо я располагаю твоими материальными средствами. Я хочу, чтобы ты прибегала ко мне и была бы в зависимости от меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждалась в верности моей и моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей. Вы не верили Господу, Богу вашему. Переживаешь ли ты ночь скорбей? Ты разлучена с близкими и дорогими сердцу твоему? От меня это было. Я, муж скорбей, изведавший болезни, я допустил это, чтобы ты обратилась ко мне и во мне могла найти утешение вечное. Обманулась ли ты в друге твоем, в ком-нибудь, кому открыло сердце свое? От меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познала, что лучший друг твой есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносила ко мне и говорила мне. Наклеветал ли кто на тебя? Предоставь это мне и прильни ближе ко мне, убежищу твоему, душою твоей, чтобы укрыться от пререкания языков. Я изведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко полудни. Разрушились ли планы твои? Поникла ли ты душою и устала? От меня это было. Ты создавала себе свои планы и принесла их мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставила мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни. И тогда ответственность за все будет на мне, ибо слишком тяжело для тебя это, и ты одна не можешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо. Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейские, и уныние охватило сердце твое? Знай, от меня это было. Ибо я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред очами моими и побеждали бы именем моим всякое малодушие. Не получаешь ли ты долго известий от близких и дорогих тебе людей, и по малодушию твоему впадаешь в отчаяние и ропот? Знай, от меня это было, ибо этим томлением твоего духа я испытываю крепость веры твоей в непреложность обетования, силу дерзновенной твоей молитвы о сих близких тебе. Ибо не ты ли вручила их покрову матери моя пречистая? Не ты ли некогда возлагала заботу о них моей промыслительной любви? Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцельная? и ты оказалась прикованной к одру своему. От меня это было, ибо я хочу, чтобы ты познала меня еще глубже в немощах своих телесных, и не роптала бы за сие неспосланное тебе испытание, не старалась проникнуть в мои планы спасения душ человеческих различными путями, но безропотно и покорно преклонила бы выю твою под благость мою к тебе. Мечтала ли ты сотворить какое-либо особенное дело для меня, и вместо того слегла на одру болезни и немощи? От меня это было. Ибо тогда ты была бы погружена в дела свои, и я не мог бы привлечь мысли твои к себе. А я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, и то из них, что ты на службе у меня. Я хочу научить тебя сознавать, что ты ничто без меня. Некоторые из лучших соработников моих — суть те, которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы. Призвана ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение? Иди, полагаясь на меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет делаться твоими руками. Все день даю в руку твою этот сосуд священного елея. Пользуйся им свободно, дитя мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть помазаны этим елеем. От меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце своем слова, которые я сказал тебе в сей день. От меня это было. Храни их, знай и помни всегда, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть меня. Все послано мною для совершенствования души твоей. От меня это было. Я думаю, что, наверное, лучше сказать невозможно. И если мы вдумаемся и вчувствуемся в эти слова, обращенные каждой нашей душе, каждому из нас, то, возможно, мы найдем некое утешение в этих словах, возможно, мы иначе посмотрим на свои проблемы и все-таки постараемся разобраться в духовной природе наших проблем, наших страданий, и постараемся смириться со многими внешними обстоятельствами, но постараемся искоренить собственный грех. На сегодня мы, к сожалению, заканчиваем нашу передачу. Время наше подходит к концу. Я еще раз хочу напомнить о том, что мы по телефону 8495-629-1910 и 8495-629-0127 принимаем ваши звонки. И если необходима психологическая помощь, психологическое консультирование, мы рады будем оказать страждущим и людям, которые нуждаются в подобной помощи, оказать ее. Мой телефон 8905-568-0671. С вами была программа «Другой мир». И я православный психолог Татьяна Владимировна Слухина. Храни вас Господь.